Сайрис Смит то и дело посматривал на часы, чтобы успеть подготовиться к наблюдению, которое полагалось произвести ровно в полдень. Вся эта полоса берега была дикой, голой, бесплодной, вплоть до того скалистого мыса, который замыкал бухту соединения и был назван Южной Челюстью. Кругом виднелись только пески, раковины да каменные глыбы. На этот унылый берег прилетали морские птицы, бакланы, ширококрылые альбатросы и дикие утки, вполне заслуженно вызывавшие у Пенкрофа охотничье волнение. Он пустил было в них стрелу, но попытка осталась напрасной. Утки не садились на землю, их можно было подстрелить лишь на лету. И тогда моряк еще раз сказал Сайрусу Смиту: «Сами видите, мистер Сайрус, как нам нужны ружья. Хоть бы парочку, хоть одно ружье, а то что у нас за снаряжение?» «Конечно, хорошо бы иметь ружье, Пенкроф», — ответил ему журналист. «Но тут уже все зависит от вас. Достаньте сталь для ствола, сталь для казенной части, селитры, древесного угля и серы для пороха, ртути и азотной кислоты для запала и, наконец, свинца для пули и дроби, и Сайрис сделает вам первоклассное ружье». «Да-да», — подтвердил инженер. «И все эти материалы, несомненно, найдутся на острове. Но изготовить огнестрельное оружие – дело сложное. Тут нужны хорошие инструменты и приборы большой точности. Но ничего, потом посмотрим». Эх, зачем мы выбросили за борт оружие, которое лежало в гондоле, и все наши инструменты, даже перочинные ножи, – воскликнул Пенкроф. «Да ведь если б их не утопили, шар нас самих утопил бы в океане», – возразил Герберт. «Пожалуй, правильно ты говоришь, голубчик», — согласился моряк и тут же добавил: «Хотел бы я видеть физиономию Джонатана Форстера и его приятелей. Пришли утречком на площадь, а там пусто. Улетел шар». «Вот уж нисколько меня не беспокоит переживание этих господ», — сказал журналист. «А кому пришла в голову мысль воспользоваться для бегства их шаром?» «Мне», — с гордым видом заявил моряк. «Да, прекрасная мысль вам пришла, Пенкроф», — смеясь, заметил Гидеон Спилет. «Благодаря ей мы и оказались на необитаемом острове». «По-моему, лучше быть на необитаемом острове, чем в руках мятежников», — заявил Пенкроф. «А с тех пор, как мистер Сайрус опять с нами, я нисколько не жалею, что мы очутились здесь». «Я тоже, честное слово», — отозвался журналист. «Да и чего нам тут не хватает? Все есть». «А может, наоборот? Ровно ничего нет», — проговорил Пенкроф, расхохотавшись, и повел своими широкими плечами. «Ну, не беда, рано или поздно, а уж мы придумаем, как нам отсюда выбраться». «И, быть может, скорее, чем вы полагаете, друзья мои», — сказал инженер, «если только остров Линкольна не слишком далеко отстоит от какого-нибудь обитаемого архипелага или материка. Через час мы будем это знать. У меня нет карты Тихого океана, но я очень ясно представляю себе его южную часть. По широте, которую мы с вами сегодня установили, остров Линкольна, несомненно, должен быть расположен на параллели, пересекающей на западе Новую Зеландию, а на востоке — Чили. Но между двумя этими пределами расстояние не меньше 6000 миль. Теперь нам надо установить, в какой же точке этой обширной полосы океана находится наш остров, и мы это сейчас установим, надеюсь, с достаточной точностью, когда определим географическую долготу острова. Мне кажется, на той же широте, ближе всего к нам, лежит архипелаг Туамоту. «Верно?» — спросил Герберт. «Да», — подтвердил инженер. «Но и до него все-таки 1200 миль». «А там что?» — спросил Наб с напряженным вниманием, слушавший этот разговор, и указал рукой на юг. «Там ничего нет. Пусто», — ответил Пенкроф. «В самом деле пусто», — подтвердил инженер. «Так что ж, Сайрус?» — спросил журналист. «Как нам быть, если окажется, что от острова Линкольна до Новой Зеландии или до берегов Чили всего 200 или 300 миль?» «Тогда мы не станем строить себе дом, а построим корабль, и капитан Пенкроф поведет наше судно». «А что ж, мистер Сайрус», — воскликнул моряк, — «я готов, могу и за капитана сойти, если только вы сумеете построить такое суденышко, чтобы оно держалось на волнах». «Построим, если понадобится», — сказал Сайрус Смит. Пока эти люди, поистине не знавшие сомнений, вели между собой такой разговор, приближался час, когда следовало произвести задуманное наблюдение. Но как же Сайрус Смит осуществит его? Как он, не имея ни одного прибора, уловит момент прохождения Солнца через меридиан острова? Герберт не мог этого понять. Наблюдатели находились уже в 6 милях от трущоб, около тех дюн, где был найден Сайрас Смит после его загадочного спасения. Тут сделали привал и занялись приготовлениями к обеду, так как было уже половина двенадцатого. Захватив кувшин, принесенный Набом, Герберт побежал за водой к ручью, журчавшему неподалеку. Тем временем Сайрас Смит все приготовил для своих астрономических наблюдений. Он выбрал на берегу совершенно ровное место, которое море во время отлива превосходно выровняло и отшлифовало. Мелкий песок, покрывавший его, лежал слоем гладким, как зеркало. Впрочем, не имело особого значения, горизонтальна ли эта поверхность, так же, как не стоило добиваться того, чтобы палочка длиной в 6 футов, которую инженер воткнул в песок, была к ней строго перпендикулярна. Напротив, он наклонил ее к югу, то есть в сторону, противоположную Солнцу, ибо не надо забывать, что для колонистов острова Линкольна, в силу того, что он находился в южном полушарии, видимое свое полуденное движение сияющее светило совершало, поднимаясь над северной, а не над южной стороной горизонта.